Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радиостанции «Град Петров», передача, посвященная русской религиозной философии конца XIX – начала XX века. В студии я, ее ведущий Константин Андреевич Махлак, преподаватель Института богословия и философии. Прошлая передача была посвящена творчеству отца Сергия Булгакова. Сегодня речь пойдет об отце Павле Флоренском, мыслителе, связанном и узами дружбы, узами сродства идей с отцом Сергием Булгаковым. Его жизненный путь отличен в чем-то от пути, пройденным Сергеем Николаевичем Булгаковым, в чем-то близок. И вот эта близость мысли отца Сергия Булгакова и мысли отца Павла Флоренского, и близость их как крупных мыслителей, деятелей и церковных, и философских начала XX века, в частности, выражена даже в памятниках искусства. Можно вспомнить здесь известную картину Нестерова «Философы», где мы видим как раз на фоне русского чисто нестеровского пейзажа какой-то лесок вдалеке, речка, такая какая-то русская равнинная местность, и вот идут мыслители, философы, отец Сергий Булгаков, тогда еще Сергей Николаевич Булгаков, мирянин, профессор, уже философ, с такой вот настороженной, но вместе с тем характерно булгаковской мощной лепкой лица, идет задумавшись, и рядом с ним в белом подряснике, утонченный, рафинированный, тоже задумчивый, отец Павел Флоренский. Мыслители, друзья, близкие друг к другу и связанные отчасти и через тему Софии, софиологии, о которой мы говорили в прошлых наших беседах. Павел Александрович Флоренский родился 9 января 1882 года около местечка Евлах или Звитопольской губернии. Детство провел в Тифлисе, в нынешнем Тбилиси. Его семья тоже, надо отметить, по отцовской линии священническая. Его дед священник, хотя и после духовной академии оставивший духовную среду, духовное поприще, хотя не переставший быть христианином, избравший карьеру ученого, как и отец, отец отца Павла, инженер-путеец, тем и объясняется вот то, что за Павла Флоренского забросило так далеко его семью. Все это было связано с работой отца. Вот отцовская такая священническая линия, с одной стороны, с другой стороны, линия, связанная с наукой, причем с наукой в таком специфическо-практическом ее применении. Хотя инженер, дореволюционный человек, безусловно, гораздо более широкого кругозора, чем та инженерно-техническая интеллигенция, которая нам известна уже по нашему времени. Мать отца Павла, происходившая из карабахских армян. Вот в отце Павле не только преломилось священничество одной стороны, тоже такая духовно-практическая деятельность и материально-практическая деятельность его отца и деда, но и вот разная кровь, древняя армянская кровь, которая текла в его жилах, тоже во многом и его такой вот необычный облик создала, такого полувосточного человека, с такими какими-то вот характерно восточными чертами лица, смуглого, вот с таким армянским носом, такой своеобразной красоты человек был отец Павел Флоренский. Семья была многодетна, 6 детей, но, тем не менее, все они получили хорошее образование. В 92-м году отец Павел кончает вторую Тифлисскую гимназию, причем вот здесь, в этой гимназии, он учится другими значимыми для последующего времени, для Серебряного века людьми, в частности, с Александром Ельчининым, будущим отцом Александром, оставившим нам вот замечательные свои записи, Владимиром Эрном, мыслителем не таким известным, как сам Павел Флоренский и, например, Николай Бердяев, но, тем не менее, тоже достаточно интересным, хотя и рано скончавшимся. Также учился в этой Тифлисской гимназии он вместе с поэтом-футуристом Бурлюком, тоже человеком не последним вот в том образе неповторимом Серебряного века, в котором значительное место принадлежит и самому отцу Павлу. В 1892 году он поступает в гимназию, в 1900 он гимназию окончил, к этому периоду относится вот уже такой ставший традиционным путь для русского мыслителя – связанного с таким вот юношеским богоборчеством, юношеской потерей веры. несмотря на то, что семья его была не такая уж религиозная, скорее индифферентная к вопросам веры, но, тем не менее, кризис духовный произошел и с ним. Он увлекается народничеством, толстовством. Вот эти увлечения отчасти разрушают его такую прежнюю детскую веру, детскую религиозность. Но, как он пишет в своей автобиографии, постепенно он возвращается к вере отцов. И здесь таким как раз очень характерным для отца Павла Флоренского событием, подтолкнувшим возвращение его к вере отцов, к вере церкви, были два сна, таких вот вещих сна, которые можно расценивать как такую вот богословскую, философскую инициацию будущего отца Павла к его последующей и богословской, и философской деятельности, и научной деятельности. Первый сон связан с тем, что он переживает какую-то свою погребенность в какой-то толще земли, в каких-то рудниках, вот он там заперт в глубине, как бы в могиле. И вдруг в эту тьму пронзает луч света, он слышит имя Божие, и таким образом из этой тьмы, из этой глубины оказывается воздвигнут куда-то вот туда, к свету. Причем, проснувшись, отец Павел вскакивает и кричит: «Нельзя же жить без Бога!» А другой сон, сон-призыв, голос тихий, печальный, но вместе с тем твердый, зовет его: «Павел, Павел!» Тоже тема, которую можно очень по-разному осмыслять, такого призыва. Но, тем не менее, после гимназии Павел Флоренский скорее стремится избрать жизненное поприще, близкое к карьере отца, поступает на физико-математический факультет Московского университета, где учится. Причем здесь уже в период своего студенчества он знакомится через одного из своих профессоров с поэтом, будущим известным поэтом-символистом Андреем Белым, настоящая фамилия Бугаев. Его отец Бугаев, преподаватель Московского университета, оказывается одним из учителей отца Павла Флоренского. Через него он знакомится и с его сыном, и вообще с многими видными деятелями Серебряного века. Однако же после окончания университета все-таки он избирает не вот естественно-научную стезю, а стезю богословскую, поступает в Московскую духовную академию в 1904 году. И уже в качестве студента Московской духовной академии он постепенно проясняет будущий свой круг интересов, свои основные темы, по которым и будет развиваться его творчество в последующие годы. Академическая жизнь, академическая учеба, однако, не полностью поглощает отца Павла будущего. Он входит в различные кружки, знакомится вот с различными значимыми деятелями церковными, околоцерковными Серебряного века, знакомится здесь с будущим тоже священником Валентином Свицицким, с тем же Эрном, Александром Ничениновым, с которым вот он учился в одной гимназии. Здесь как раз он знакомится с Сергеем Николаевичем Булгаковым, знакомится с Михаилом Новоселовым, будущим мучеником. Даже они организуют такие вот кружки, в частности, один из таких экзотичных кружков – это христианское братство борьбы, вот идея христианского социализма, то есть идея вырвать вот эту социальную экономическую проблематику из рук революционеров и попытаться ее осмыслить на христианской основе, была близка и Павлу Флоренскому, как отцу Сергию Булгакову, тогда Сергею Николаевичу Булгакову. Такое было братство организовано, правда, оно было достаточно радикальным, в левизну уходящим, хотя и окончательно не порвавшим ни с православием, ни с христианством. И вот здесь тоже в связи с этим христианским братством борьбы биографии Флоренского тоже такой экзотический и странный поступок, хотя и во многом объяснимый. Это его проповедь, посвященная событиям революции. В частности, вот эта проповедь, которая была заглавлена «Вопль крови», была посвящена теме необходимости помиловать небезызвестного лейтенанта Шмидта, устроившего вот такое восстание на Черноморском флоте на крейсере «Очаков». Шмидту грозила смертная казнь, он еще был в заключении, еще суд не завершился, и вот Павел Флоренский выступил как некогда Владимир Соловьев с тем, чтобы действующая власть сочувственно, как власть христианская и милостиво отнеслась к проступкам этого человека. За что последовали в отношении Павла Флоренского некоторые такие административные выводы, Даже он подвергся непродолжительному заключению, однако это никак не повлияло на его академическую карьеру. Он продолжал учиться в духовной академии, продолжал, помимо того, что произносил вот такие зажигательные речи, осваивать предметы богословские, философские, не оставляя, однако, и вот своего этого естественно-научного математического образования. Все это впоследствии ляжет в основу его широких интересов и его синтетической программы философско-богословско-научной. Все, конечно же, здесь будет развиваться вот под знаком того целостного знания, целостности, универсализма, которая была задана русской мысли еще в самом начале, еще у славянофилов, особенно у Владимира Соловьева, эта тема целостного знания присутствует. Что такое целостное знание? Это знание, которое должно в идеале быть одновременно и философией, и богословием, и наукой. Вот все это должно быть совмещено. Мало того, такое целостное знание должно быть еще и общественно-социальной программой действий, которая бы повлияла в лучшую сторону на то не лучшее, по мнению многих, состояние и общественности, и государства, и общества, в котором Россия пребывала как раз вот в этой революционной смуте 1905 года. Все это пока на уровне тенденций, но уже здесь даже в самом вот образовании отца Павла присутствует. Он человек универсалистского взгляда, универсалистского широкого подхода к совершенно разным реальностям, к совершенно разным вещам. То есть это один из тех мыслителей всеобъемлющего порядка, которых, в общем-то, в истории мысли достаточно мало. В связи с Павлом Флоренским напрашиваются какие-то ассоциации, скажем, с Леонардо да Винчи или с какими-то другими вот этими титанами Возрождения, совмещавшие в себе совершенно разные дарования и художественные, и эстетические, и мыслители, и поэты. На такой своеобразный титанизм и ориентировался во многом сам отец Павел Флоренский. Был ли он титаном, это уже другой вопрос, но мерка поставлена, и мерка эта тоже связанная с той темой творчества, о которой мы говорили в прошлой нашей передаче. Серебряный век – это творчество, это все под знаком свершения, все под знаком творения, как бы сказал Владимир Соловьев, нового эона, то есть некоторого нового мира, созданного посредством творческих усилий человека. Эта мысль и отцу Павлу Флоренскому, конечно же, глубоко свойственна. И он ее постарается реализовать. Его замысел творческий, и это творчество в чем-то даже революционно. Именно потому, что любое творчество в рамках, скажем, Серебряного века – это в чем-то отталкивание. Отталкивание от каких-то существующих наличных форм туда, в неизвестное и неизведанное. И вот этот неизвестный, неизведомый, но чаемый синтез религии и науки, философии и богословия будет перспективой каких-то творческих усилий отца Павла Флоренского. Вот он в 1908 году пишет кандидатскую диссертацию о религиозной истине, затем перерабатывает ее в магистерскую, которая выходит уже в 1914 году как, пожалуй, самая известная и программная его книга «Столпоутверждение истины». Само это произведение озаглавлено как «Опыт православной теодицеи», то есть опыт оправдания Бога, оправдания христианских начал жизни, христианских представлений о Боге и мире с точки зрения или с помощью новых, новейших математических, научных, богословских, философских и других сведений, которыми обладает в своей вот этой многоучёности отец Павел Флоренский. Как ученый, как философ, как богослов, вот он пытается столпы утверждения истины, каким является церковь, утвердить еще и вот через это внешнее знание. После окончания, успешного окончания духовной академии, отец Павел остается преподавать там. С 8 по 18 год он преподает в духовной школе московской. С 12 по 17 год он также редактор богословского вестника органа Московской духовной академии. В 11 году отец Павел становится священником. Павел Александрович становится отцом Павлом. И уже в качестве священника продолжает свои труды и богословские, и философские, и научные. Ну вот этот период преподавания важен еще и с той стороны, и что преподает отец Павел, и как преподает. мы постепенно копим те важные черты и образы, и творчество отца Павла Флоренского, которые потом будут нам важны для осмысления полноты его вот философского проекта. Отец Павел очень необычный преподаватель. Преподает он историю философии, там, античную философию, видимо, средневековую, новоевропейскую. Но как он преподает? Преподает он в такой вот очень необычной манере. Отец Павел – один из тех преподавателей, на которого действительно ходят, его слушают, причем даже слушают, заслушиваясь. Он обладал какой-то сугестивной, гипнотической силой воздействия на людей. Его слово было бесконечно убеждающим. Причём-то и в текстах отца Павла тоже присутствует, было таким вот очень таким как бы рафинированно изящным, усложненным, но это усложнение не усыпляло человека, как человек усыпляет любое сложное и непонятное, что вот ему на протяжении длительного времени твердят. Нет, оно было уводящим человека и открывающим ему какие-то совершенно неведомые для него и незнакомые миры, каким-то вот таким зовущим, предрасполагающим, как погружению в те реальности, которые рисовал перед взором внутренним слушающих отец Павел. О нем много сохранилось вот таких свидетельств биографических, где передается вот его эта необычная способность вот так говорить, убеждающе говорить. Причем до того, что один из знаменитых русских мыслителей начала XX века, Иван Ильин, который вообще был такой духовной противоположностью отца Павла Флоренского, философ-правовед, ученик Новгородцева, гегелианец, вот он, будучи на одной из публичных лекций отца Павла Флоренского, слушая его, выступил с каким-то вопросом, с чем-то стал не соглашаться. А лекция была посвящена, между прочим, тоже для отца Павла характерно, логическому воздействию слова или что-то в этом роде. Стал не соглашаться и вот выступил со своим аргументом, но отец Павел вот в своем таком стиле парировал его ответ этими своими такими обволакивающими, многоцветными, как какой-то восточный ковер, фразами. И вдруг Иван Ильин согласился, то есть вот свой аргумент своих же рассуждений и возражений потерял и согласился с отцом Павлом. А потом, когда вот, видимо, на другой день, когда вот от этого гипнотического очарования отца Павла он отошел, он даже и не понял, а что произошло, почему он вдруг согласился, хотя вначале был резко против. Вот это только одно из свидетельств вот такого своеобразного стиля отца Павла, который, надо отметить, не просто особенность или форма изложения каких-то мыслей, а часть это как бы часть самого философского и, так сказать, даже более творческого жизненного проекта этого русского мыслителя. Здесь мы ведь тоже подходим к очень важной теме, которая очень чувствительна для философии, да и для других многих реалий культурной жизни. Ведь явления культуры часто даны нам на разных языках. В том смысле, что для того, чтобы обратиться к какому-нибудь памятнику культуры, для того, чтобы обратиться к какому-то тексту, для того, чтобы осмыслить какой-то образ, мы должны знать языки этих образов, знать подход к этому тексту, знать, что в нем читать, что в нем понимать, что в нем осмыслять, или уметь понять образ, его смысл, не только его историческую реальность, откуда это взято и что это, к чему это восходит, а уметь осмыслить его вот в каком-то контексте культуры, других образов, символов культуры. Учитывая, что в XX веке вообще гуманитарное знание подверглось колоссальному разгрому, мы не в состоянии понять эту вот простейшую проблематику, элементарнейшую, то есть начальную для любого обращения к памятникам литературным, философским, богословским и прошлого, и недавнего прошлого. Подход мы утеряли. И здесь, перед нашим гуманитарным знанием, и светским, и церковным, лежит такая огромная предварительная работа. Просто уметь читать и понимать. Читать и понимать не только текст, но и язык образов, язык, как бы они ни были даны, в живописи, в архитектуре, в литературе. Все это вот оказывается очень важным контекстом. Так вот, мысль Флоренского, она протекает вот в этом как бы буферном пространстве в основном, между нами как теми, кто хочет что-либо понять или что-либо осмыслить, и самим предметом, который, казалось бы, является вот тем, что осмыслению подлежит. А что же здесь посредствует между нами, пытающимися что-то понять, и самим предметом, который мы осмысляем? Лежит вот та форма, в которой предмет дан. Лежит тот вот контекст, в котором познаваемые и осмысляемые нами реальности только и живут. Как рыба живет в воде, если ее из воды это извлечь, да, она рот пооткрывает и позакрывает, а потом вот заснет, и все. И она из живого станет мертвым. Вот так же и предмет, он живет тоже в своем контексте, ему нужна какая-то питательная среда, где он существует. Буферное пространство, то, как дана мысль, как разные предметы нашего внимания между собой скомпонованы, как они соединены, она очень, оказывается, важна для мысли отца Павла Флоренского и многих других русских мыслителей. Мы утеряли подход к явлениям, которые мы изучаем в плане исторического знания, богословского или философского, именно потому что с трудом представляем себе культурно-исторический контекст, с трудом представляем себе ту систему координат, в которой сам мыслитель мыслил то, что он предлагает нам в качестве своего философского текста. Мы здесь попадаем в такую ситуацию простеца, вот, который смотрит в книгу, а видит вот понятно что. А отец Павел Флоренский – это один из таких самых вот извилистых, изощрённых русских мыслителей. Притом вот такая его стилистическая извилистость, стилистическая изощрённость, она, в общем-то, и составляет значительную часть вообще его философии и его мысли. Это мыслитель, действительно, как его несколько резко назвал Бердяев, стилизующий. Бердяев написал «Стилизованное православие» о Флоренском. Но здесь-то мы должны что себе представлять? Что сам по себе стиль и наличие стиля еще не есть что-то вот совершенно негативное. Наоборот, то, что обладает определенным стилем, оно как раз в пространстве культуры обладает ценностью некоторой, да, обладает в какой-то шкале культурных явлений какими-то высшими значениями. Вот это важно и в творчестве отца Павла Флоренского, какие бы мы оценки ему не выносили. Именно потому что это очень изощренное, мы говорим сейчас пока и о лекциях, о стиле отца Павла Флоренского, очень, и во многих его работах, конечно, тоже, очень изощренная, очень усложненная игра. Игра, но действительно не в таком вот прямом смысле слова, да, а игра как образ осмысления бытия, творческой вот такой лаборатории мысли, да, где вот все пребывает в какой-то динамике, в каком-то соотношении разных как жидкостей, да, в лаборатории какого-то алхимика. В чем-то творчество Флоренского, если этот образ использовать, и он применим вообще к православному священнику, это такая вот лаборатория алхимика, где готовится, если не философский камень, не гомункулус, какая-то такая вот смесь очень значимая, которая вообще все должно, все свойства мира должна радикально изменить. В чем-то это и есть проект Флоренского. Это проект, который в русле проектов Серебряного века, поэтических, литературных, проектов, действительно направленных на творчество чего-то нового, небывшего. Мир под знаком творчества, и человек может и осуществиться в качестве человека как творец. Вот это очень тоже важная посылка, лежащая в основании многих явлений Серебряного века. Без них эта атмосфера непонятна, без них она оказывается нам чужда. Мысль отца Павла Флоренского движется именно в этом направлении, во многих своих достаточно сложных ответвлениях. Мы возвращаемся к биографии отца Павла. Он преподаватель, профессор Духовной академии, редактор Богословского вестника, священник. 15-й год, война, он на фронте полковым священником. В период довоенный он, помимо вот этого экзотического христианского братства борьбы, входит в более такие вот значимые объединения, в частности, общество памяти Владимира Соловьёва, кружок ищущих христианского просвещения, совместного с Михаилом Новоселовым. В 18-м году он, как и Сергей Николаевич Булгаков, участвует в Всероссийском соборе поместном. После закрытия и Лавры, и Духовной академии он преподает в академии, которая была перемещена в Донской монастырь до 20-го года. В 20-х годах он переключается на богословской и философской проблематике, о которой мы еще скажем, на искусствоведческую проблематику. В этот период написаны 20-е годы, пожалуй, самые известные и самые читаемые его работы – «Иконостас», «Анализ пространственности», «Обратная перспектива». Вот все те работы, посвященные иконописи, посвященные теории образа, посвященные проблематике искусства в более широком смысле слова, которые являются значительной частью его наследия. Причем с 21-го года он, священник, богослов, преподаватель уже советского высшего учебного заведения, которое называлось «Высшие художественно-технические мастерские» в Хутымас. Преподаватель этого в Хутымас, причем, как сообщают биографы отца Павла, их свидетельствуют воспоминания очевидцев, он, проявляя достаточную независимость, вот в это советское учреждение ходил в подряснике и с крестом, соблюдая вот внешний облик православного священника. Хотя вот этот период 20-х годов и то, что здесь, в этот вот советский период с Флоренским происходило, окружено некоторой двусмысленностью и какой-то такой покрывалом какой-то таинственности. В частности, биографы отмечают, например, какие-то отношения между Флоренским и Троцким. Вот один из вождей большевистской революции испытывает какое-то внимание, даже, может быть, в чем-то и покровительствует отцу Павлу. Такой период был. Причем к 20-м годам относится еще другое участие отца Павла в нарождающейся советской жизни. Он участвует вот в знаменитом этом проекте ленинском электрификации страны «Гойл-Ро». Сам этот проект носил ведь отчасти исключительно такой, как бы мы сказали, рекламный характер. Он был, конечно, нацелен на пропаганду вот этого нового советского строя, который и в техническом отношении превосходит тот старый царский. Хотя, конечно, все это было не так. Наоборот, с точки зрения цивилизации, советский строй, особенно в 20-х годах, представлял из себя резкую деградацию того уровня жизни и технического развития, которое было представлено в царской России. До 60-х годов сравнивали экономические показатели Советского Союза с 13-м годом. В других странах это было бы смешно и абсурдно. Однако вот 13-й год где-то до сих пор и маячит в качестве абсолютного показателя, даже, может быть, и сейчас он актуален. Отец Павел Флоренский как раз задействован в качестве, не в качестве, конечно, священника и богослова, и искусствоведа, а в качестве специалиста в узкой сфере материаловедения. В 24-м году даже выходит его специальный труд «Диэлектрики и их техническое применение». Он пишет статьи по дисциплине материаловедению в техническую энциклопедию с 24-го года. Однако же в 28-м году уже следует арест. Хотя он через некоторое время был освобожден по ходатайству Пешковой, жены Максима Горького. Надо отметить, что эта женщина в этот период 20-х годов посла многих представителей русской интеллектуальной элиты начала века. В частности, вот Алексей Федорович Лосев, тоже связанный дружескими отношениями с отцом Павлом Флоренским, мыслитель, историк античности, один из последних живых представителей русского религиозно-философского возрождения начала 20 века, доживший вот практически до нашего времени. Он умер в 88 году. Еще вот на памяти нашего поколения вот этот последний из магикан жил. Но вот он мог сгинуть в лагерях еще тогда. Его все-таки из Беломорканала извлекли. И он остался жив, хотя уже не писал, не философствовал, а вот более склонялся к таким вот филологическим и историческим исследованиям. О Лосеве мы, может быть, тоже скажем в будущем, когда речь пойдет уже о преемниках и отца Сергия Булгакова, и отца Павла Флоренского, вот этой софилогической проблематике. Второй арест отца Павла последовал уже в 1933 году, это означало 10 лет лагерей, его отправляют на Соловки. Правда, и там, на Соловках, отец Павел продолжает деятельность, которая идет на пользу нарождающемуся советскому строю. В частности, он работает вот в такой подобии шарашки будущей, разрабатывает теорию строительства на мерзлотах. Как строить в вечной мерзлоте, как возможно такое строительство, разрабатывает эти темы. Также он в качестве вот инженера, химика создает проект добычи всякого рода полезных ископаемых, полезных веществ, добыча йода из морских водорослей или агар-агара, такой вот клей растительного происхождения. Это его лагерная жизнь, которая оборвалась в 1937 году. Его расстреляли, причем по некоторым сведениям, похоронен он здесь, в Левашово, под Санкт-Петербургом. Здесь нашел последнее пристанище отец Павел Флоренский, мыслитель, богослов, ученый, погибший в сталинском лагере в 1937 году. Здесь мы встречаемся с первым русским мыслителем, пострадавшим от советского тоталитаризма, хотя в ряду крупнейших русских мыслителей начала 20 века Флоренский не единственное исключение. В Сибири погибает Густав Шпет, тоже достаточно известный и значимый мыслитель, хотя и не относящийся вот к руслу философии всеединства. В лагере уже после Второй мировой войны погибает русский мыслитель Лев Платонович Карсавин, философ, близкий к теме всеединства и к теме софиологии. Это такие наиболее яркие и явные жертвы советского строя. Не всех их выслали, не все они стали изгнанниками, но остались в живых. Многие из них действительно погибли, разделив участь многих сотен, тысяч и миллионов своих соотечественников. Это общие границы биографические жизни отца Павла Флоренского. Безусловно, для нас важно его творчество, его философия, хотя, однако, она не отсоединима от его такого вот человеческого облика. Опять вот черта, характерная для всех русских мыслителей. Для их правильного понимания и осмысления их значения и места важно не просто исследовать те их положения, философские концепции, которые они выдвигали, но важна и сама, так сказать, жизненная ситуация, сам человеческий облик тех мыслителей, которые вот с этими концепциями выступали. Мало того, зачастую одно неотделимо от другого. И здесь опять вот эта традиция, тема Серебряного века. Мыслитель нисколько нечто мыслит, выдвигает вот свои объяснения бытия, свою какую-то теорию познания этого бытия и так далее, а он осуществляет какой-то вот жизненный проект, осуществляет индивидуальное воплощение вот тех идей, которые он в качестве философа или ученого осмысляет. То есть мысль должна действительно стать каким-то делом, стать каким-то творчеством, стать каким-то человеческим проектом, осуществиться в жизни тех, кто эту философскую концепцию осмысляет. Она не есть философия достояния только вот кабинетных мыслителей, она должна выйти на какое-то широкое жизненное поприще. Вот это как раз очень мысль, близкая отцу Павлу Флоренскому. Недаром свою философию он называет конкретной метафизикой. То есть не метафизикой, которая обращена к чему-то всеобщему, универсальному, тому вечному и неизменному, к чему изначально была обращена философия, а конкретная метафизика – это метафизика, обращенная вот к этой конкретной наличной действительности, то есть к тем вещам, которые нас окружают. В этом смысле его философский проект близок в чем-то к философии эмпирической, эмпиризму и прагматизму конца XIX, начала XX века, вот к такой англоамериканской школе мысли, которая, как вот известный нам по басне Крылова «Муравей», свое существование осмысляет вот такой исключительно практической плоскости. «Стрекоза» с ее устремлениями художественными и поэтическими. Это, конечно, хорошо, но важно вот собирать какие-то эти объективные сведения о мире, о человеке, научно достоверные, проверенные и конкретные. Никаких абстрактных идей, никаких умозрений, никаких интеллектуальных интуиций, все вот предельно четко, прозаично и основательно. Что-то от этого близко к Флоренскому. Мало того, он выступает как мыслитель вот такого технического склада. Он как инженер, как ученый, математик, его математика имеет такое практическое, техническое применение. Мыслитель, пожалуй, с таким образом мы еще не встречались, такого вот технократического склада, который склонен рассматривать какие-то темы, проблемы философии, проблемы даже более широкие, гуманитарные, не сколько как самостоятельные явления, сколько как нечто приложимое к какой-то практической деятельности. Все это должно привести к каким-то практическим выводам, а эти практические выводы должны опять же изменить тот образ мира, в котором мы живем и который нас по разным причинам не устраивает. Вот это общий такой вот настрой мысли Флоренского. Он тоже мыслит все под знаком творчества, под знаком вот этого творческого преображения реальности. Причем творческое преображение идет по пути технического с одной стороны, с другой стороны богословско-философского и эстетического переосмысления всех тех тем, которые присутствуют в корпусе гуманитарного знания, в корпусе богословского или философского знания. Такая максимальная планка, которую сам себе ставит Флоренский. Наша передача подходит к концу. А что же там будет с этим синтезом, оказывается, вне пределов нашей сегодняшней передачи. Закончили на самом интересном. В следующий раз мы продолжим тему мысли отца Павла Флоренского. Спасибо вам за внимание и всего вам доброго.